Перевод. Великий мудрец Майтрея сказал: «Пока подданные царя Притху возносили молитвы своему всесильному повелителю, на арене жертвоприношения появились четыре кумара, сиявшие как солнце». Комментария нет. Текст второй. Там стусидхешварам раджа вьомно ватаратор чаша локан апапан курванан санугу чашталакшитан. По этому ослепительному сиянию царь и его приближенные поняли, что к ним спускаются с неба четыре кумара, повелители мистических сил. Комментарий. Четыре кумара названы в этом стихе Сидхешваран, повелителями мистических сил. Достигнув совершенства в йоге, человек обретает восемь мистических способностей, которые дают ему возможность делаться меньше мельчайшего, легче легчайшего и больше величайшего, получать все, что он хочет, подчинять любого своей власти и так далее. Как Сидхешвары, четверо кумаров обладали всеми восемью мистическими совершенствами, и потом могли путешествовать в космосе без помощи летательных аппаратов. Чтобы прилететь с других планет Махараджи Притху, им не понадобилось космического корабля. Иными словами, четыре кумара были космонавтами, которые могли перемещаться в пространстве без помощи летательных аппаратов. Так путешествуют с планеты на планету обитатели Сиддхалоки. Однако в этом стихе упомянута уникальная способность четырех кумаров. То место, где они появляются, мгновенно очищается от грехов. В царствовании Махараджи Притху на земле никто не грешил, поэтому кумары решили увидеться с ним. Как правило, они не посещают планет, оскверненных грехами их обитателей. Ом Агьянати Мирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшуранилитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Мановиштам Стапитаме Набутали Сваям Лупакадамахьям Дадати Свападантикам Ванчакалпатарубешча Крипасин Гупья Эвача Патитанам Бхавани Пью Вайшнави Пью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васави Гуру Бхактавинда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Намишна Кудамишна Кришна, Намишна Кришна, с вами Динатима Галата, Панишча, Натанича, Прабхупада, Сипришна, с вами Гуру Падыша. Намишна Кудамишна Кришна, Бадарича, Мати Бхактиви, Данта, с вами Динатима Галата, Сараса, Кирилл, Гуру, Ани, Причари, Мани, Бхуши, Шишин, Мани, Бхуши, Тян, Бхуши, Тирина. Майтрея Вача, Джанишу, Прагринаце вам притхум притхула викрамам татропа джагмур мунаяшча твара сурья варчаса. Великий мудрец Майтрея сказал: пока подданные царя Притху возносили молитвы своему всесильному повелителю, на арене жертвоприношения появились четыре кумара, сиявшие как солнце. По этому ослепительному сиянию царь и его приближенные поняли, что к ним спускаются с неба четыре кумара, повелители мистических сил. Так мы начали новую главу, 22 глава, 4 песни Шримад Бхагаватам, встреча Махараджи Притху с кумарами. Здесь говорится о том, что обитель Махараджи Притху была чиста, потому что те, кто жили там, не грешили. Грех – это нарушение законов Бога. И он сразу же приносит беспокойство самому грешнику и другим живым существам, которые там живут. Казалось бы, каждый обладает своей свободой, что он может делать, что он хочет делать. Вот. Но как только человек что-то делает, это влияет не только на него, а также на окружение. Вот об этом люди часто забывают. И поэтому человек не просто себя оскверняет каким-то грехом. Он тут же оскверняет окружающую среду. Допустим, если человек пьян или еще что-то. Не только грязно его сознание, а все вокруг него грязно. Вот все окружение. И сразу же другие живые существа страдают от этого. Поэтому грех – это не просто личное дело. Если бы это было просто личное дело, от которого не страдает никто, кроме самого грешника, то Махараджа Притху не боролся бы с этими вещами, Махараджа Парикшит не боролись бы с этими вещами. Все дело в том, что это как раз оскверняет других и окружение также. И греховная среда, даже может быть еще не видно людей, но в какое-то место можно приехать и сразу же, так сказать, почувствовать, что здесь происходит. Потому что греховная деятельность, она сразу же влияет на всю атмосферу, на всю землю. И естественно, что такие места не привлекают благочестивых людей. Здесь говорится, что четверо кумаров спустились с высших планет. Они живут, они сыновья Брахмы, ментальные сыновья Брахмы. То есть их тела состоят из... В их телах даже нет элементов, естественно, нет элементов земли, воды, огня, чего там, воздуха, пространства. Их тела состоят, так сказать, из чистого разума, тонкие тела. Поэтому здесь им не было необходимости в каких-то космических аппаратах или скафандрах. Здесь говорится, что они были космонавтами. У нас при слове космонавт сразу такие ассоциации, что в скафандре такой неуклюжий человек. Вот он передвигается, что-то у него там, какие-то баллоны за спиной с кислородом. В общем, такая какая-то немного нелепая картина. Но они не были такими космонавтами. У них не было даже физического тела, на которое скафандр одеть можно. То есть они передвигались вне всего этого, даже вне Акаши, даже вне пространства. Вот поэтому им не было, так сказать, необходимости во всех этих технических приспособлениях. То есть они пришли, их тела, это вот тонкое тело, душа и покрытое умом, разумом, эго. Вот это их тело. Поэтому им нет необходимости, их нет сложности в преодолении какого-то пространства, разреженный воздух, что-то еще, это их не беспокоит. Если они путешествуют со скоростью ума. Не то, что они долго летели, какие-то космические путешествия, уклонялись от астероидов или еще что-нибудь, какая-нибудь космическая одиссея. Ничего такого. То есть это личности, которые по другим вообще принципам живут. И вот они появились на том месте, где находился Махараджа Паритху, его подданные, возносили ему хвалу. И это было чистое место, и поэтому чистые люди привлекаются чистыми местами. Они решили посетить Махараджу Паритху, дать ему некоторые наставления, благословить его также. Дальше будем читать о том, как он их встретил, как он почет им оказал. То есть это говорит о том, что царь, несмотря на свою внешнюю мощь, богатство, славу, положение, всегда должен помнить, что есть некто, кто выше его. То есть это его преклонение перед духовной силой. Те, кто находятся в таких высших сферах космоса, они уже не занимаются мирской деятельностью, нет необходимости бороться с какими-то низшими гунами материальной природы, заниматься теми проблемами, которыми занимаемся мы. Это все у них уже давно, так сказать, отработано, отжито. Они занимаются исключительно деятельностью сознания, развития знания и эмоций, так сказать, тонкие потребности, которые живут в тонком теле. Тонкое тело окружает душу, и там все это живет. У них нет проблем с какими-то, так сказать, материальными сложностями, где жить, на что жить, чем питаться, какие-то, так сказать, документы, которые можно потерять, или истек их срок, или еще что-нибудь такого. Ничего этого нет. То есть их духовная квалификация автоматически освобождает человека от многих проблем. Это очень важная формула, которую нужно понять, что духовная квалификация освобождает человека от большинства материальных проблем. То есть ему нет практически нужды почти ни в чем с того, что есть у нас, и то, что составляет круг наших проблем. И вот эти великие мудрецы четверо кумаров спустились для того, чтобы немножко дать свое общение Махараджи Паритху. И он, это очень интересная глава, то есть в этой главе, в 22 главе очень много разных таких любопытных стихов, которые будут в основном, так сказать, принадлежать этим четырем кумарам, и в которых излагается их удивительно такое ясное понимание жизни. Поскольку у них нет физических тел, то физический мир никак не влияет на их мышление. Это тоже очень важный момент для понимания. Потому что все, что мы мыслим, оно как-то хочешь не хочешь заземлено вот этими категориями нашими материальными. Какой-то элемент какого-то расчета, выгоды, материального наслаждения. Хочешь не хочешь, это формирует наше сознание, нашу речь. Никуда от этого деться практически невозможно. Вот поэтому в нашем сознании, в наших речах, в наших мыслях физическая реальность занимает очень большую, играет очень большую роль, большое место занимает. Но в их сердцах, в их умах она практически никакого места не занимает. Поэтому их сознание не осквернено вообще этими вещами, и они очень ясно способны мыслить. И вот эта глава, это как раз очень такие интересные мысли четырех кумаров, мы будем с ними постепенно знакомиться, очень, так сказать, такие оригинальные у них тут есть сравнения, идеи, то есть прямо такие вот ключи к пониманию очень многих жизненных ситуаций. Вот, то есть они смотрят на эту жизнь совсем другими глазами. Вот, их знания, их речь, их жизнь не осквернена вообще никакими всеми этими физическими функциями, желаниями. То есть в этом смысл мудрости. Их называют мудрецами, муни. Мудрец – это человек, который смотрит на обыденную жизнь необычными глазами. То есть мудрец – это человек, который совершенно иное видение дает. То есть есть физическое видение, вот, или есть такое видение, может быть, ну, с мирской точки зрения какое-то практичное, если так можно назвать. Но мудрец – это человек, который смотрит на привычные вещи непривычным взглядом. Он смотрит из другой реальности. Он оценивает события, оценивает ситуации с духовной позиции. Вот это обозначает мудрость. Вот. И для мудреца фактически нет секретов, ему все понятно. То есть, потому что его ум привязан не к материи, он привязан к Богу. И поэтому от Бога он получает этот удивительный разум. Кришна в Бхагавадгите объясняет: Шамсатата Юктанам Баджитам Прити Пурвакам Дадати Будхи Йогам Там Дадами Будхи Йогам Там Инамаму Паян Те. Он говорит, что тем, кто с любовью занимается преданным служением мне, тем я даю особый разум, духовный разум, при помощи которого они могут прийти ко мне. Мирской разум нужен нам для того, чтобы как-то ориентироваться в этом мире, как-то здесь общаться, жить, совершать какие-то практические действия, зарабатывать деньги. Для этого нам нужен мирской разум. Но для того, чтобы вернуться к Богу, этого разума недостаточно, требуется другой разум. Вот это духовный разум, которого в материальном мире мы не найдем. Вы не можете прийти куда-то, к кому угодно, и сказать, как мне решить все проблемы жизни, как мне, так сказать, прийти к Богу. Вам скажут: просто примите эти проблемы, потому что жизнь вся проблематична, жить с этими проблемами. Не обращайте внимания на эти проблемы, переключайте внимание, расслабляйтесь, отдыхайте немножко. Ну что поделаешь, видите, у всех такие проблемы, все так живут. Ну, поэтому как-то люди немножко от всего этого отдыхают, в отпуск идут, переключаются. Посмотрите кино, послушайте музыку, поспите, на природу съездите, расслабьтесь. Ну так, ну такая жизнь, что поделаешь, ничего не поделаешь, не приходится жить. Никто не даст прямого совета реального, как, действительно ли такая жизнь, или какая-то другая, может быть, жизнь есть. Вот люди даже не думают, что жизнь какой-то другой может быть. Вот все, что они видят какие-то живые существа, которые ниже нас, животные, растения. Они говорят: вот бедные существа, вот такая у них примитивная жизнь. Мы еще ничего, они говорят, более-менее. Сейчас от нас скрыты полубоги, мудрецы, даже гуна благости скрыты, то есть даже не понимают, как какие-то живые существа выше людей живут. Поэтому мы смотрим на какие-то низшие формы жизни, думаем, ну, более-менее ничего, так сказать. А собака живет в конуре или вообще там непонятно где, а я вот все-таки дома, как-то поприличнее. Поэтому для того, чтобы решить свои проблемы жизни, нужно общаться с теми, кто их уже решил. И мудрецы – это те, кто как раз эти проблемы жизни решили. Не просто на философском уровне, а практически. Они так живут. Они так живут. И есть такие специальные места для тех, кто хочет так жить во Вселенной. Вот эти высшие планеты, которые находятся выше райских. Райские планеты – это планеты такой очищенной страсти, сварга-лока. Это все гуна страсти. Начиная от Земли. Земля бур-лока, бувар-лока над нами. Мир таких бестелесных существ, тонких всяких демонов, всяких демонов и таких и не демонов, всякие в виде адхары, чараны, всякие разные существа, гухьяки какие-то там, ураги, вот, есть сварга-лока, это все миры страсти, начиная от земли до сварга-локи, это все миры страсти. На земле, естественно, есть примеси, больше примеси невежества, на сварге меньше примеси невежества, но это все как бы страсть с большими или меньшими примесями. Вот, поэтому рай, то, что называется раем, это верхняя граница средних планет. Верхняя граница средних планет. А высшие планеты совсем другое. Высшие планеты это миры благости, это Махарлока, Джаналока, Тапалока, Сатьялока, как раз там, где находятся вот эти вот мудрецы. То есть они уже со страстью покончили. Они выше всей этой страсти. И вот кумары, как раз представители этих высших миров, которые пришли сюда на землю, потому что здесь никто не грешил. И они, здесь сказано, как правило, они не посещают планет, оскверненных грехами их обитателей. Вот мы узнаем, что раньше из истории, если мы просто почитаем какую-то, то, что сейчас называется мифологией, или истории разных народов мира, вот, то мы почитаем, что, в общем-то, у людей часто были контакты с какими-то необычными существами, которые приходили с высших планет. Какие-то необычные всякие личности какие-то прилетали здесь были. История Земли хранит много чего необычного, что люди сейчас не могут сделать. Те же самые какие-то египетские пирамиды или прочие разные вещи. Вот. Какие-то такие вот, есть такой фильм «Воспоминания о будущем», где двое братьев, историки, немцы, они собрали очень много разных по Земле свидетельств того, что здесь не только люди, так сказать, бывали на этой планете. Вот. Но с наступлением Кали-Юги живые существа с этих высших планет, они теряют интерес к Земле, потому что Земля становится очень грязным местом, оскверненным грехом. Как нам не нравится находиться где-нибудь, если мы проезжаем за город, едем на Шамбру, мимо этой какой-нибудь свалки, проезжаем на горностай, все зажимают носы, закрывают стекла, быстрее бы это проехать, потому что... А есть люди, которые там живут, они там живут, днюют и ночуют, вот, и, в общем-то, они уже принюхались, им кажется, что все в порядке, понимаете? Вот, а, да, и даже что-то там, как сказать, даже некоторые из них неплохо живут, говорят, вот, какое-то барахло там собирают. Но для большинства людей это неприемлемо. Люди, так сказать, которые к таким тамагунным невежественным стандартам не привыкли, они не хотят там находиться. Им там каждая секунда в тягость. Вот. И точно так же вот эти мудрецы, эти личности, которые очень тонко чувствуют грех, все эти вот вещи, и поэтому они чувствуют, где дурно пахнет, и туда они, естественно, не идут. Если преданный проходит мимо какого-то места. Я вчера проходил там где-то там какой-то дом по пути там, во дворе, хорошая погода, шашлыки жарят, там, пиво пьют, сидят, какие-то разговоры разговаривают. Ты просто проходишь, просто потянул от этого костра, от этих шашлыков, и уже, так сказать, неприятно. Но им как раз это приятно. То есть они как раз сидят и с радостью, так сказать, этот шашлык едят и запивают его всякими разными жидкостями. То есть совершенно четко, что у людей в разных гунах разные вкусы. И такие личности, как эти четверо кумаров, четверо мудрецов, они практически находятся на трансцендентном уровне. Такая практически очищенная гуна благости. И поэтому их вот эти вот грязные какие-то вещи не привлекают. И они прибыли на землю именно потому, что она была благочестивым местом. То есть само их место жизни, высшие планеты, соответствует их сознанию. Вот. И они могут прийти в те места, где соответствующие какие-то вещи есть. Вот. Но там, где какая-то грязь, это их не привлекает. Конечно, проповедник такой, как Нарада Муни, он может пойти в любое место. Такова спасительная миссия проповедников. Спасатели, они лезут как раз в всякие разные места опасные. МЧС, какие-нибудь, не знаю, пожарники или еще кто-то. Там опасно, они туда лезут. У них есть квалификация соответствующая. Они спасают людей из-под каких-то завалов, тонущих или в огне горящих или еще что-то такое. Но это люди, которые требуют большой квалификации. Поэтому такие великие, вернее, такая работа, которая требует большой квалификации, чтобы самому не пострадать. Вот. И такие великие души, как Нарада Муни, не могут путешествовать куда угодно, хоть в ад. Его это не касается. То есть он обладает такой духовной силой. Вот. А четверо кумаров, они в меньшей степени проповедники. В этой главе мы получаем, так сказать, их их сказать, такой философский даршан, возможность пообщаться с ними. Но в целом они больше заняты собой, такие интровертные мудрецы, погруженные в себя. Вот они не хотели заниматься какой-то особенно внешней деятельностью, даже когда Брахма попросил их помочь ему в наполнении Вселенной живыми существами. Они отказали ему, что является с ведической точки зрения отклонением от дхармы, потому что слово отца, тем более не какого-то там простого отца, а такого как Брахмы, является законом. Но они сказали, нет, мы не хотим это вообще ввязываться. Вообще не хотим. Вот. И поэтому, так сказать, их последовательная политика такая, что они в материальную жизнь вообще не вмешиваются, не хотели бы себе никакого дела вообще не иметь. Вот. Поэтому достаточно редкая ситуация, когда они появляются и что-то такое говорят. И в этом смысле эта глава является достаточно редкостной с такой, с философской точки зрения. Здесь много очень таких перлов философских, жемчужин. Это называется взгляд сверху на наш мир со стороны этих четырех кумаров. И Махараджа Притху, как идеальный царь, здесь в этой главе будет описано, как он встретил их. Он тут же усадил их на асану, на возвышенное место, омыл им стопы, окропил свою голову и голову членов своей семьи водой со стоп этих четырех кумаров. Это я помню, как в 91-м году Шиварама с вами во Вриндаване читал нам лекцию в Гурукуле, как раз вот по этой главе, как Махараджа Притху встречал четырех кумаров. И он сказал, что это культура, когда он описывал эту всю ситуацию, значит, как они там, как Махараджа Притху встречал, он говорит, это культура. Если мы этой культуре не следуем, если мы не почитаем великих душ, не выражаем им почтение, говорит, да, мы ответственны за потерю культуры. То есть очень важно, чтобы традиции были живы. Я говорил на днях, что традиция – это то, что связывает нас с прошлым. Это указывает на наши корни. В строгом смысле слова это указывает вообще на наше духовное происхождение. Иногда люди, конечно, прошлое, с одной стороны, мы слышали о том, что погруженность сознания в прошлое – это тамагуна, а устремленность сознания в будущее – это раджа-гуна, и только вот настоящее – это гуна благости. Но тут тоже нужно, так сказать, правильно понимать все эти вещи. Если человек в своей собственной жизни устремлен в прошлое, то есть в свою какую-то молодость и так далее, в какие-то свои наслаждения, вот это будет невежеством. То есть он не ведает о своем будущем и боится его. Но в это прошлое можно правильно быть устремленным. Один из стихов как раз вот в этой главе удивительно гласит, что когда живое существо теряет понимание о своем духовном происхождении, то есть о своем духовном прошлом, оно перестает правильно оценивать настоящее. В этом смысл. Если мы теряем понимание о своем духовном прошлом, о своем духовном происхождении, мы теряем правильно оценить настоящее. И в таком состоянии четверокумары говорят, любое знание, которое мы получаем в этом мире, зиждется на ложной основе. Мудрецы говорят о такой душе, что она является погибшей. То есть вот это понимание нашего духовного происхождения, что мы из духовного мира, это погруженность как бы в такое не в материальное прошлое, а в духовное прошлое, это само по себе дает нам перспективу. То есть по-настоящему увидеть свое будущее, реальное будущее, нормальную перспективу, это как раз можно, если мы глубоко заглянем в прошлое, не просто там какой-нибудь третий век до новой эры или еще что-нибудь, какие-то раскопки, кости, там, динозавры или еще что-нибудь. Не об этом речь, а речь о действительно духовном происхождении, по-настоящему. Вот как это была такая песенка 80-е годы. Может быть, один взгляд назад мне откроют в будущее глаза. То есть по-настоящему увидеть это будущее, возможно, только по-настоящему заглянув в прошлое. Но в духовное прошлое. Не в материальное прошлое, а в духовное прошлое. И в этом смысле традиции, которым следовал Махараджа Притху с таким большим почтением, встречая четырех кумаров. Это не просто какие-то материальные традиции, традиции принятого какого-то народа и так далее. Это духовные традиции. Мы знаем, что когда Брахман Судама пришел в дом Кришны, в Двараке, Кришна сам, Верховная Личность Бога, оказал ему такое же почтение. Он садил Судама Випру на свою асану, он умыл ему стопу, он оказал ему всяческие почести. Вот. Это сделал сам Бог. То есть это традиция нематериальная, это традиция духовной реальности, почтения перед духовной культурой. И поскольку брахманы в человеческом обществе являются носителями этой культуры, то Кришна в Двараке, выступая в качестве царевича, кшатрия, играя такую роль, выразил свое почтение тому, кто по социальному статусу был выше его. То есть временно Судама Випра он выступал в положении такого более высокого, хотя он был беднее, он был совсем бедным. Вот. Но тем не менее, с такой точки зрения духовной, он считал, что он принадлежит к более высокому классу. Вот. И Кришна сам очень соблюдать эти традиции. Он это же подтвердил на церемонии Раджасуя Яги, когда он сам лично встречал почетных гостей, тоже омывал им стопы. Интересно, что Христос тоже, кажется, омывал стопы для своих учеников перед Тайной вечерей. Это, конечно, так сказать, никакие... Сейчас, если мы будем всем тут каждый день замывать стопы, это будет немного, наверное, странно. Вот, даже духовные учителя позволяют это делать не чаще, чем один раз в год в день своей веса пуджи. Вот, потому что живые существа в Кали-Югу, они очень легко могут, конечно, загордиться таким выражением почтения. Вот, но сам принцип, что такие возвышенные гости, как эти четверо кумаров, которые прибыли к Махараджи Притху, они сразу же, так сказать, им сразу же был оказан такой вот удивительный прием, они сразу же получили столько внимания. И как следствие, они сразу же почувствовали расположение говорить. Потому что, как правило, великие души говорят там, где их готовы слушать. И вот это как раз почтение, которое было выражено Махараджи Притху, этим четырем кумарам, оно как раз и явилось необходимым условием, потому что это было проявление его смирения. Духовное знание невозможно принять без смирения. Духовное знание невозможно принять в состоянии какой-то гордыни, заносчивости, когда человек опьянен славой и прочими вещами. Как царица Кунти, обращаясь к Господу, говорит: «Бога Ишвари Шурташи Бир Эдхамана Мадах Пуман Найвахати Атитхату Твама Кинчина Гочара». Что люди в этом мире опьянены, идут путем материального прогресса. «Эдхамана Мадах Пуман». Эти люди буквально сошедшие с ума, мада. Чем? Бога Айшвари Шурташи Бир, то есть богатство, власть, красота, мирское образование, положение, социальное. Этими вещами люди опьянены, он говорит, поэтому они не способны обратиться к тебе с искренним сердцем. То есть материальные вещи делают человека буквально пьяным, безумным. Вот. И у Махараджи Притху было достаточно повода загордиться: богатство, положение, власть, почет, слава. Вот. Но при этом он был совершенно смиренной личностью. Эта ситуация как раз показала, что он смиренная личность. Четверо кумаров появились, и он сразу же повелся совершенно верно. Несмотря на свое могущество, он тут же склонился перед их духовным могуществом. Он просил их благословений. Они стали видны сразу же, они стали такими осязаемыми для нас. Хотя у них нет таких физических тел, но для нас они стали осязаемыми. Махараджа Притху сумел совершить им необходимые церемонии почтения, выразить и так далее. Вот. И здесь говорится, что когда они нисходили, это сопровождалось ярким светом. То есть это говорит о том, что душа по своей природе является сияющей сущностью. И этот свет, поэтому святость — это нормальное состояние души. Когда мы думаем, что святой — это какой-то привилегированный человек. Все души изначально святые. Святые — это от слова свет, светящиеся. Свет души — это естественное состояние. Вот. Но когда живое существо касается материальной природы, причем неправильно касается, в невежестве касается материальной природы, не в знании, а в невежестве, вот, свет души, он сразу же укрывается мраком. Вот. И поэтому живые существа в этом мире становятся такими уже пригасшими душами. Полностью душа не погибает, конечно, но ее сознание очень сильно покрывается материальной обусловленностью, умом, влиянием, всякими разными материальными вещами. И поэтому свет души в меньшей степени проявляется через эти все материальные покрытия. Но четверо кумаров это были личности, у которых практически этих покрытий уже не было. И поэтому такой свет души проявлялся непосредственно в этом мире. И по этому признаку Махараджа Притху понял, что какие-то возвышенные личности не сходят ко мне. И потом они уже, так сказать, полностью оформились, стали, так сказать, видимыми для его глаз, и он смог оказать им соответствующее почтение. Все, на этом мы закончим. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Если вопросов нет, у меня есть одно объявление. Значит, вчера я получил смс-сообщение от Акрити, снесли ее дом. Вчера утром под Алма-Атой, то есть, похоже, так сказать, все там решили сравнять с землей. Вот. Я буду переводить какие-то деньги, наверное, на днях в качестве помощи. Вот поэтому, если кто-то хочет, так сказать, принять в этом участие, то сегодня, завтра, послезавтра вы можете что-то сказать, что в ваших силах пожертвовать, потому что какую-то помощь ей необходимо оказать, она теперь осталась без ничего. Ну, это, естественно, может быть, касается тех, кто ее знает, помнит. Что есть еще? Все, если вопросов нет. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.